новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Рамазанова оставили под арестом до российских выборов. Питерцы сожгли чучело кандидата. Возвращение золота скифов в Крым – трудный процесс. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд накануне продлил арест Исмаилу Рамазанову, обвиняемому в распространении экстремистских высказываний через интернет-рацию «Зелла». Арест продлен на один месяц до 18 марта. Подробности рассказал адвокат Алексей Ладин.
Единственное, чем они мотивируют, как обычно, это то, что у него имеется паспорт гражданина другой страны, то есть паспорт гражданина Украины. Физический ущерб, как вы пояснили, ему нанесли не только во время задержания, но и в момент, когда из него пытались выбить признательные показания сотрудники, предположительно сотрудники УФСБ.
Сторона обвинения поддержала это требование, отметив, что наличие паспорта гражданина Украины грозит тем, что Рамазанов может скрыться с территории полуострова. Следствие по так называемому делу Рамазанова продолжается. В Петербурге на берегу Невы активисты молодежного демократического движения «Весна» накануне сожгли так называемое чучело президентских выборов.
Вроде бензина побольше.
Идея была в том, чтобы создать такой собирательный образ выборов в виде кандидата в костюме. Ну, он, скажем так, олицетворяет всех кандидатов, в общем-то, которые в этих так называемых выборах участвуют.
И хотя до выборов еще несколько недель, мы хотим поскорее проводить происходящее недоразумение. Мы хотим, чтобы в нашей стране наконец завершилась эпоха коррумпированной власти, лицемерия и недемократичность, которую символизируют нынешние выборы, заявили активисты. Запорожские строители закончили установку верхней части ветви первой очереди автотранспортной магистрали через Днепр, которая соединяет правобережную часть Запорожья и Хортицу.
По конфигурации, якщо ви бачите, це готова прогонова споруда з тротуарами, з проїжджою частиною. В подальшому там буде зроблено асфальтобетонне покриття, змонтується перильна бар'єрна огорожа, опори освітлення, і це вже 100% міст буде завершено.
По словам специалистов, это самая сложная технологическая часть работ. Возведение мостов через Днепр началось в 2004 году, а работы по построению перехода, соединяющего правый берег с Хортицей, продолжаются с 2013 года. Советник президента России по культуре Владимир Толстой считает, что возвращение скифского золота из Нидерландов в Крым может занять длительное время. При этом, по его словам, Россия не перестанет бороться за артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым, золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова украинскому государству. Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призывает Россию немедленно отпустить и прекратить преследование шестерых фигурантов так называемого ялтинского дела «Хизбут Тахрир». Об этом говорится на сайте организации. Цитирую. «Уголовное преследование эмира Усейна Куку и членов ялтинского дела на основании абсурдных, сфабрикованных и необоснованных обвинений должно быть прекращено, а все подсудимые отпущены. Куку неоднократно подвергался давлению со стороны ФСБ до ареста 12 февраля 2016 года, а в его доме дважды проходил обыск. Его жена и малолетний сын подверглись преследованиями и запугиваниями со стороны агентов российских спецслужб в то время, когда правозащитник уже находился за решеткой, заявила директор Amnesty International Украины Оксана Покальчук. Российский военный суд рассматривал и так называемое ялтинское дело «Хизбут Тахрир» на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону. Крымэнерго предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях света в марте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на сайте Крымэнерго. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. Сборная Украины 20 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане будет соревноваться в двух дисциплинах – лыжном двоеборье и биатлоне. По состоянию на 19 февраля в командном зачете Олимпиады лидирует сборная Норвегии, которая получила уже 28 наград. На ее счету 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Украина на 18 месте, позади российские спортсмены и сборная Китая. И о погоде в Крыму сейчас минус 1 градус, на Чангаре и в Новоалексеевке 2 градуса мороза. Керченская переправа возобновила работу и функционирует по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроивших свои приемники на частоту 105.9 FM в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете нас слушать также круглосуточно в любой точке мира, если настроите трансляцию на сайте «Крым Реалии». Я, кроме того, напоминаю вам, что для нас важно ваше мнение и фидбэк от наших слушателей, поэтому вы можете звонить нам в любое время, высказывать собственную точку зрения, задавать вопросы гостям нашей студии. Если вы находитесь в Крыму, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня день памяти героев Небесной Сотни. И именно в этот день, 4 года назад, в Киеве было убито наибольшее количество людей, 45 человек. И сегодня мы вспоминаем этот день, вспоминаем то, что происходило в Крыму в феврале 2014 года во время революции достоинства. Поговорим о том, как на полуострове отреагировали на расстрелы участников Евромайдана и кто в Крыму накануне аннексии вышел на проукраинские митинги. Будем связываться с участниками тех событий. На эти все вопросы мы ответим через несколько минут после того, как услышим сюжет, подготовленный нашими коллегами о событиях на Майдане в Крыму в эти дни.
Крым в центре внимания.
Двадцатое февраля в Украине – день памяти героев Небесной Сотни. Во время революции достоинства в Киеве погибло больше 100 протестующих. Почти половина из них были убиты снайперами 20 февраля 2014 года. Это люди разных возрастов, профессий и разного социального статуса. Завершающая стадия противостояния между силовиками и протестующими началась 18 февраля 2014 года. В этот день депутаты Верховной Рады могли рассмотреть конституционные изменения, которые сокращали полномочия президента. Утром 18 февраля несколько тысяч активистов собрались на Майдане и отправились маршем к парламенту. Подходы к зданию были перекрыты силовиками. Неподалеку от Верховной Рады начались столкновения. Силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате пострадали первые 10 человек. После 2 часов дня в правительственном квартале бойцы спецподразделений начали стрелять в активистов с крыш домов. Позднее демонстрантов попытались разогнать с помощью водометов. В этот день погибли 23 протестующих. В ночь с 18 на 19 февраля произошел поджог Дома профсоюзов на Майдане. Несколько протестующих оказались заблокированы внутри. Пожар удалось потушить только утром. Активисты заняли здание главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. В свою очередь силовики организовали баррикады на Грушевского и возвели укрепления вокруг Верховной Рады. 20 февраля – день массового расстрела, самого кровавого события в истории независимой Украины до начала военных действий на Донбассе. Утром того дня протестующие пошли в активное наступление. В ответ снайперы открыли огонь по активистам. По данным следствия, в первые минуты от выстрелов снайперов в форме бойцов спецподразделения «Беркут» на улице Институтской в Киеве погибло 7 человек, но позже счет пошел на десятки. В этот день были убиты 47 протестующих. Также погибли 11 представителей силовых структур. Акции протеста на Майдане независимости в Киеве начались 21 ноября 2013 года. В Генеральной прокуратуре утверждают, за время революции достоинства пострадало более 2000 человек.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». Сегодня вспоминаем День памяти героев Небесной Сотни. Вспоминаем массовый расстрел в центре Киева, когда 20 февраля 2014 года было убито 45 человек. И до сих пор проверяются различные версии, кто спровоцировал обострение. Ну и тем временем мифы о Майдане распространяются уже 4 года, в том числе мифы об участии на Майдане крымчан. С нами на связи Александра Дворецкая, крымская правозащитница, глава правления организации «Восток». Здравствуйте, Александра.
Доброе утро.
В эти дни, 4 года назад, вы проводили большую часть времени в Киеве, да?
Да.
В это время в Крыму вас окрестили предательницей, присылали вам и вашим близким черные метки в транспорте, транслировали ролик, снятый за бюджетные средства с призывами выгонять предателей. И все это происходило, пока вы были на Майдане. Какие вы вспоминаете, какие у вас чувства были в то время?
Ну, чувства были на самом деле довольно разные, но непосредственно я считала, что лучшее дело, которое я могу сделать, это где быть, могла бы быть эффективной. Я дежурила в больнице скорой помощи, которая находится на левом берегу, именно в эти дни февральские. То есть я не находилась непосредственно на Майдане, но видела людей, которые пострадали и которых привозили в больницу, которые получили ранения. И там помогала, потому что Майдан – это не только Майдан независимости. Это еще и сотни людей, которые принимали участие в автомайдане, которые ездили по городу Киеву. Это люди, которые дежурили в больницах после начала обострения, еще начиная с января. И куча людей, которые помогали финансово, которые приходили, которые волонтерили, которые забирали к себе раненых домой и так далее.
В эти дни вы как раз контактировали с Олегом Сенцовым, да, по поводу?
Мы много контактировали, в том числе и с крымчанами, и с Олегом Сенцовым, и с Сережей Макринюком, который также проводил очень много времени на Майдане. И, конечно, нам тоже было интересно, что происходит в Крыму, какая бывает реакция, и уже думали о том, как, что мы будем делать, когда вернемся в Крым.
Этот день в 2015 году был признан Верховной Радой днем оккупации, официальной оккупации Крыма. Но я вот вспоминаю те дни и помню, что у нас еще не было чувства, да, захвата и знаний тех, которыми мы обладаем сейчас. И не было понятно, что Крым уже захвачен, и в Крыму есть, в принципе, уже крымские военные. Да, и вы вспоминаете тогда, были ли какие-то данные, позволяющие говорить о том, что вот Крым захвачен уже в эти дни?
Были отдельные данные, которые связаны с передвижением российских военных по территории. Были какие-то информации о их заселении в ялтинские санатории. Но мы, к сожалению, не служба безопасности для того, чтобы помочь отслеживать передвижение российских военных, поскольку в Крыму официально существуют российские военные части, существовали на период 2014 года, то и передвижение российских военных не было чем-то экстраординарным. Поэтому ощущение, конечно, было больше, что нам надо подумать, что сделать со старыми элитами, с регионалами, которые сидят в Крыму. И у меня тогда, еще 20 февраля, было ощущение, что самое страшное, что может произойти с Крымом, это то, что все эти люди останутся на месте. Конечно, про оккупацию я не думала. Хотя потом, возвращаясь уже к воспоминаниям, ты думаешь о том, что многие факты свидетельствовали о начале оккупации значительно раньше. Но в 2014 году этого не было видно.
Да, и как раз вот в этот день Владимир Константинов сделал первое громкое заявление сепаратистское о отделении, присоединении к России, и в то же время 20 числа было заседание Верховной Рады Крыма тогда еще, где выступал глава крымского главка СБУ Геннадий Калачев. Однако тогда никто не говорил о сепаратизме в Крыму, никто не возбуждал дел, и уже через два дня документы СБУ были сожжены, да, во дворе этого здания, и все мы видели последствия подобных решений. Александр, скажите, вот до сих пор бытуют мифы о том, что крымчан на Майдане было мало, их не было вовсе, хотя мы знаем о погибших героях Небесной Сотни из Крыма. Вот по вашему мнению, много ли крымчан принимало участие в событиях на Майдане? Было ли чувство локтя у вас?
Ну, я могу сказать, что я часто встречала своих знакомых из Крыма на Майдане. Много ли их было в процентном соотношении, мне сказать сложно. Но ощущение того, что наши есть везде, у меня всегда было. Я уже вспоминала и Олега Сенцова, и Сережу Макринюка. Я могу вспомнить выступление со сцены крымских представителей Майдана и Рифат Тюбарова. И также в выходные собирались и выезжали представители крымского Майдана, приезжали на выходные, потому что в свою очередь мы также поддерживали и протесты в Крыму по вечерам, выходя на площадь Ленина. Поэтому я думаю, что не очень справедливо считать, что крымчан не было, поскольку, в общем-то, и крымчане точно так же. Я знаю, что крымчане жили в Жовтневом палате в свое время, когда приезжали из Крыма на Евромайдан.
И я тоже помню много людей из Севастополя, из Ялты, и их встречали, было приятно видеть соотечественников на Майдане в то время. Последний вопрос хотела вам задать, Александра. После того, как мы послушаем мнение нашего слушателя, дозвонившегося в эфир, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Доброе утро, я из Симферополя. И хотел бы сказать, что когда Россия освободит Украину от американской оккупации и власти этой хунты, все крымские татары на митингах будут кричать «Россия слава!».
Спасибо большое за ваше мнение, но я еще раз напоминаю на всякий случай нашим слушателям, что в эфире радио «Крым Реалии» мы не приветствуем слова, язык вражды и высказывания, нарушающие законодательство Украины. Александра, ну вот вы слышали мнение крымчанина, одного из нескольких. Хотите прокомментировать?
Во-первых, я не была уверена, что я слышала мнение крымчанина, но и такие мнения тоже могут присутствовать в условиях информационной войны.
Понятно. И вопрос, который хотела вам задать по поводу мифов, которые вокруг крымчан и событий на Майдане разворачиваются. Вот сейчас активно в крымских СМИ развивается тема того, что крымчане, вышедшие на Майдан, в том числе люди, бывшие на Майдане, активисты, погибшие герои Небесной Сотни, подарили Крым России. Как вы считаете?
И Крым был оккупирован, согласно и украинскому законодательству, и моему мнению. И в Крыму были российские военные, которые захватывали его. И никаких других вариантов не было. И от обычных активистов, в общем-то, к сожалению, очень мало что зависело.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была крымская правозащитница, ныне глава правления организации «Восток СОС» Александра Дворецка. Напомню, что сегодня мы говорим о Дне памяти героев Небесной Сотни и вспоминаем события на Майдане и в Крыму.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. С нами на связи координатор движения «Евромайдан Крым» Сергей Ковальский. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вспоминаем сегодня события февральские, четырехлетней давности. Вот Евромайдан, Крым, общественное движение в эти дни собирало, да, мобилизировало людей для поездки в Киев. И тогда же в эти дни звучало ваше заявление о политическом преследовании активистов Евромайдан, Крым. Были нападения на вас уже в эти дни, да, и давайте вспомним, что предшествовало вашим заявлениям тогда.
Ну, на самом деле, тут, что касается именно нападений и всяких преследований, можно бесконечно рассказывать, это будет, наверное, долго. В эти дни, 4 года назад, мы, по сути, все остальные активисты были, в принципе, присутствовали в Киеве, потому что события были очень важны для всех нас. И примерно числа там 21-го мы уже возвращались в Крым, потому что там то, что чем попахивало там, требовало срочно каких-то активных действий, скажем, предпринимать и в Крыму. Вот.
То есть вы имеете в виду заявление в том числе и Владимира Константинова, да, о присоединении к России, первые сепаратистские заявления, которые прозвучали
в те дни? Я имею в виду, дело в том, что не только были заявления, а позже 23-го был митинг, скажем так, не митинг, а под Верховной Радой Крыма они там устраивали учения уже, когда перед, там, учили, скажем, так называемые самооборонцы, потом их называли неизвестных людей перед использовать там автоматы Калашникова и так далее, и так далее. Вот. И уже в эти дни нам было известно, что происходила мобилизация этих людей по спортклубам различным симферопольским, ну, вообще крымским даже, не только симферопольским. Поэтому цель как бы мобилизации этих людей однозначно вызывала какие-то плюс заявления, соответственно, правильно вы указали. Однозначно была
Сергей, так, продолжим
того,
сейчас.
Там будет, угу. Будет событие. Вот.
Продолжим.
Конечно,
после того.
Мы не ожидали.
Сергей, и прошу прощения, продолжим после того, как выслушаем наших слушателей, дозвонившихся из Крыма. Если вы не против, оставайтесь на линии. Сергей Ковальский, координатор движения в Рамадан Крым. Здравствуйте, откуда вы и какой у вас вопрос?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Крыма. Я просто хочу ответить, извините, что я перебиваю вашего собеседника, я хочу ответить тому слушателю предыдущему из Крыма, который так с нетерпением ждет, когда Россия освободит от американцев Украину. Я хочу сказать, что когда украинская армия освободит от россиян Крым, он первый побежит, размахивая украинским флагом и крича «Слава Украине!». Вот такие, как он, будут бегать под любыми флагами и под любыми лозунгами.
Спасибо вам за ваше мнение. Есть еще один звонок от слушателя. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? И, пожалуйста, у вас есть возможность высказать свою позицию.
Я с Крыма. Зовут Владимир Васильевич.
Да, радио выключите, чтобы не фонило. Да, у вас есть возможность задать вопрос.
Ну, у меня вопрос такой. Вы знаете что? У меня вопрос один. Что в то время показывали по телевидению много передач. И весь, вот вы видели, весь Крым плакал. Когда мы в Россию ходили, весь. Да, были единицы, которые за Украину. И сейчас они есть. И вот они выступают. Мы против ничего не имеем. Нам нужно брать массу народа, а не единичные случаи.
Спасибо вам большое за ваше мнение. С нами на связи по-прежнему Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым. Сергей, вот мне кажется, последний слушатель выразил один из мифов о немногочисленности крымчан на Майдане и немногочисленных крымчан, которые выступали в защиту суверенитета Украины. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, вы знаете, тут, конечно, в принципе, все 4 года человек жил, он присутствует, наверняка, живет в Крыму, слушает и смотрит все, скажем так, СМИ, которые там присутствуют. Конечно, у него такое мнение может сложиться. Но если говорить, назвать как бы вещи своими именами, то давайте соразмерим, сколько было людей в Крыму, поддерживали Евромайдан, вышли на митинг, например, там памятник Шевченко, и сколько вышло этих тетушек на призыв там Крыму. Их свезли автобусами в Симферополе же возле под Верховную Раду там, и то их было там явно не больше, чем нас, свезенных. Вот, понимаете? Поэтому говорить о том, кто реально поддерживал, ну, те люди, которые сидели дома, смотрели телевизор, они сложно сказать, что они занимали какую-то активную позицию, и их оценить их мнение достаточно сложно.
Но об этом и свидетельствует, да, 27 февраля, утро этого дня, когда весь Симферополь будто вымер, и никто не выходил ни на какие акции за присоединение, так называемое, к России, пока не свезли автобусы из Севастополя. Как мы помним, и как мы сейчас удостоверяемся в этом из пленок Глазева, да, автобусы за деньги привезенные.
Более того, мы знаем интервью Гиркина, там всем известно, как он рассказывал, как все были против, в том числе и все силовики, и ему под дулом автоматом приходилось загонять всех, и Верховную Раду, этих депутатов, даже уже молчу, запасыхли, депутатов сгонять, чтобы они голосовали, и все остальное. Поэтому он Открыто человек, который организовал эти процессы, заявляли о том, что никакой поддержки не было. Поэтому мнение, конечно, простого человека, который посмотрел красивую картинку, не знаю, может, наверное, даже еще фильм, который снят в России, как Путин захватывал Крым, вот. Причем он там тоже не скрывает, что он захватывал Крым, понимаете? То есть, на самом деле, я не знаю даже, откуда это мнение заслужено. Мне кажется, все мифы эти уже сами же русские, в принципе, и, скажем так, эти мифы уже не имеют места быть даже со слов самих же русских, самих же тех, кто проводил эти аннексии. Вот.
Спасибо вам большое. Спасибо. Сергей Ковальский, координатор движения «Евромайдан Крым», общественного движения, которое собирало на митинги на площади Ленина в Симферополе и мобилизировало людей для поездок в Киев. С нами на связи Сергей Макринюк, руководитель управления по вопросам Крыма и Севастополя, Министерства по вопросам оккупированных территорий, в те дни активный участник Майдана. Здравствуйте, Сергей.
Да, доброго ранку.
Вспоминаем сегодня погибших героев Небесной Сотни и участие крымчан в событиях на Майдане. Вот уже Александре Дворецкой задавали вопрос о количестве крымчан, встреченных ею на Майдане. На ваш взгляд, было ли крымчан там много?
Ну, давайте так. По факту, від початку Кримського Євромайдану, з листопада місяця по лютий, я вимушений був фактично провести в Києві майже 2,5 місяці. З 2 грудня по 23 лютого, окрім січня 2 тижнів, я не був. А вся моя задача була як координатора Кримського Євромайдану – це розміщати і кримчан, які приїжджають, і показувати, що де відбувається. І тому фактично кожен день розпочинався з того, що мені телефонував або Щікун Андрій, або Ісмаїлов, або Сергій. І казали, так, такі-то, виїхали стільки-то людей, зустрічаю. Окей, я чекаю, приїжджають люди на Майдан, так, ми приїхали. Ну, хлопці, тут така ситуація. Ночі вже там, отут ті, що знаходяться вночі, отут ті, що ходять, фотографуються, оті там, де спілкуються, тут відбувається то-то. Да, все добре, окей, все. І люди там далі обирали, який табір вони, в якому хочуть знаходитися. Чи то в Жовтневий палац йшли, чи то в інші табори, які були на Майдані. І фактично це була така моя робота в Києві, і я її виконував, наскільки міг.
А скільки кримчан прийняло участь в Майдані, по вашим оценкам, проводились ли подобні оценки? Тому що зараз звучать совершенно різні цифри.
Думаю, що хтось взагалі це рахував, і у кримчан є така особливість, ніхто ніколи нікого не знає. І навіть коли ми розпочинали в листопаді, то я, наприклад, Щекуна до цього часу бачив лише один раз в житті. Ісмаїла і Сергія взагалі ніколи в житті не бачив. Ми там познайомились. А потім, якщо виявитися і подивитися за всю кримську історію Євромайдану, то з тих людей, з якими сьогодні там умовними 2000 я спілкуюсь більш-менш, розумію, де вони знаходяться, чому вони вимушені були виїхати, то я з них на самому старті взагалі нікого не знав. Ну, 2-3 людини, не більше. Приблизно так воно і відбувалося, що навіть сімферопольці один одного не знали, хто чим займається, і ніколи кримчани не були об'єднані, ну, активна частина. І я думаю, що це була одна з елементів політики Російської Федерації в Криму.
Ну і Майдан якраз таки один із факторів об'єднання кримчан, це моє суб'єктивне мнення.
Так і сталося, що, ну, дивіться, от як в Феодосії розпочиналося, там же ж в Феодосії та й в інших містах
20 секунд у нас
там ще раніше. І люди фактично виходили для того, щоб знайомитися. І тому ці акції, які були, вони відбувалися фактично кожен день з метою, з одною і тою ж метою. Всі знали, що о 7-й вечора на Майдані, на площаді Сімферополя, Леніна в Сімферополі, стоять якісь люди, які кажуть, що вони за євро, і тому можна прийти з ними познайомитися. Так і знайомились.
Спасибо вам большое. Напомню, що з нами на связи був Сергій Макринюк, руководитель управління по вопросам Криму і Севастополя Міністерства по вопросам оккупованих територій в ефірі Радіо Крим Реалі. Продовжимо після паузи.
ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Киев готовится к тяжбе с Москвой из-за акватории морей. Аксенов попытался сдать ЕГЭ. Судно «Берг» привели в норму. Далее подробно. Вопрос украинского суверенитета над аннексированным Крымом твердый и безоговорочный, заявил президент Украины Петр Порошенко, подписав накануне распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.
20 лютого виповнюється 4 роки з початку агресії Російської Федерації проти суверенної незалежної української держави, яка почалася з незаконної анексії Криму. І сьогодні є черговий етап, де ми підготували розпорядження абсолютно чіткої позиції захисту інтересів України і порушення Російської Федерації морського права в Чорному, Азовському морях.
Как сообщает пресс-служба Порошенко, защищать интересы Украины будет заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль. Родители аннексированного Крыма смогли записать российский единый госэкзамен на полуострове. Стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», сообщает Первый Крымский канал. В мероприятии поучаствовал и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Признался, что с русским языком со школы не особо дружил.
Знаки препинания и сочинения – это, наверное, вот самые сложные для меня были предметы, сейчас знаю слово. То есть, как бы, вот, там мой конек – там математика, то есть, как бы, вот, точные науки, там конкретные какие-то вещи. А с сочинением всегда были проблемы. Помогали родители дома. Там и так далее. Сегодня помогать никто не будет. Брошу на произвол судьбы. Ну, как-то, надеюсь, с запятыми разберусь.
До конца февраля акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» пройдет во всех регионах соседней России и в аннексированном Крыму. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латиницы. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. Назарбаев внес изменения в указ, который был подписан в конце октября 2017 года. Согласно документу, полностью переход на латиницу должен завершиться к 2025 году. Специалисты Росморичфлота завершили откачку топлива с сухогруза «Берг», который был посажен на мель в акватории Феодосии, сообщила накануне пресс-служба ведомства. В сообщении также говорится, что удалось обеспечить герметизацию корпуса поврежденного судна. И о погоде. В Крыму сохраняется температура минус 1 градус, на Чангаре и в Новоалексеевке 2 градуса ниже нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как вы уже знаете, можете бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Продолжаем говорить о столкновениях на Майдане, вспоминаем февральские события в Киеве и Крыму и говорим о погибших только в этот день 45 людях, героях Небесной Сотни. Одним из тех, кто ровно 2 года назад вышел на Майдан, был крымчанин, уроженец Керчи Сергей Кемский. И вот 20 февраля, 4 года назад, его настигли 2 пули снайпера. Однако в Крыму теперь другие герои. И вот в ближайшие полчаса мы предлагаем проанализировать, почему в аннексированном Крыму героизируют «Берг», какую роль в 2014 году выполняли представители силовых структур, связаны ли «Беркутовцы», представители крымской самообороны и ополченцы с российской аннексией полуострова. Все эти вопросы обсудим после того, как послушаем сюжет наших коллег, в котором они рассказывают, как ныне чествуют «Беркут» в Крыму.
Крым в центре внимания.
Кривое зеркало. Безоружные правоохранители против озверевших от безнаказанности радикалов. Так в крымских СМИ вспоминают о протестах на Майдане в 2014 году. Бойцов спецподразделения «Беркут» называют героями, участников Евромайдана – нацистами, а трагические события 4-летней давности – государственным переворотом. Бывший глава крымского полка спецподразделения Министерства внутренних дел Украины Юрий Абисов о сотрудниках силовых структур рассказывает с гордостью.
Все стояли как один монолитом, да. Каждый показал свой характер, каждый показал верность долгу, присяге. Ребята держались достойно, несмотря на то, что они там были преданы, за то, что там они были оставлены без руководства, без приказов, без команд, да. Они стояли и выполняли свой долг. Ребята надеялись, что будет команда, и все-таки они выполнят свой долг и остановят этих нациков.
Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Андрей Козенко заявил, силовики, которые находились на Майдане в феврале, якобы прибыли туда исключительно в мирных целях.
Верховный Совет Крыма обратился к президенту Украины на тот момент Януковичу с требованием навести порядок в Киеве, чтобы не допустить кровопролития. К сожалению, произошло вот так, как произошло. Мы в Крым встречал своих ребят, встречал как защитников, встречал как героев, а не так, как на Западной Украине ставили на колени. Вот этот момент мне запомнился больше всего. Когда наши ребята вернулись из Киева, они как будто вернулись с войны. Вернулись победителями, и Крым защитили.
Президиум российского парламента Крыма посмертно наградил трех крымских силовиков Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина. Каждый из них получил орден за верность долгу. Кроме того, в Евпатории состоялся молебен в память о старшем прапорщике Федюкине. Сослуживцы несли цветы к памятнику беркутовца, который был установлен в городе еще в 2015 году.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о героизации беркута в Крыму. С нами на связи атаман крымского казачества Сергей Акимов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И Козенко, и другие представители российской власти Крыма заявляют, что беркут не участвовал в разгоне Майдана. Что вы знаете?
Ну, по поводу разгона Майдана, как бы я сомневаюсь, что, ну, они, конечно, не выполняли свой долг, а разгон был Майдана, не было, тоже другой вопрос. Они выполняли на тот момент свой долг. Они выполнили его до конца, я вам скажу так. Причем и не присягу, и то же самое свое, как честь офицера, и беркутовца не опозорили. Единственное, что там получилось, это то, что их все предали на тот момент. На тот момент предал их президент Янукович, того, кого они защищали до последнего. То же самое предали все генералы, все министры. А то, что разгон демонстрации, они выполняли свои законные обязанности. Что значит разгон демонстрации и всего остального? Если люди бенчиствовали или что-то еще, должно быть так, понимаете? Если не будет кто-то выполнять этого, будет хаос в стране.
Смотрите, председатель общественной организации ветеранов «Беркута» Владимир Крашевский, наверняка вы его знаете, да, в интервью «Лентеру» неоднократно, и другим изданиям, в принципе, заявлял, что именно «Беркут» первым поднял российские флаги, да, из всех украинских формирований на тот момент. Много лет поддерживал Россию, принимал там неохотно присяги, везде висел портрет Путина, об этом все время говорил Крашевский, да, и в принципе он заявил, что первые именно беркутовцы вступили в контакт с российскими военными. Так ли это, что вы думаете по этому поводу?
Ну, лично я не думаю, что именно беркут, еще раз говорю, они выполняли свой долг, то закон, они выполняли законы Украины, исполняли законы Украины. А по поводу всего остального, то, что они вступили, насколько я знаю, это все делал народ, обычный народ. То есть тоже ополчение самое Крыма и обычные люди. А беркут, не было такого. Даже, смотрите, было такое, когда приехали ребята с Киева, да, их встречали как героев, потому что все понимали, что они были брошены на тот момент, но они выполнили честно свой долг, когда их встретили. Потом они поехали к себе на базу. Кто начал охранять их базу? Опять же, обычные люди собрались, женщины, дети даже не мужчины, а женщины и дети начали охранять базу. По поводу флага российского, ну, допустим, я-то такого не знаю, что они первые подняли флаг российский. Этого я не знаю.
Ну вот об этом говорил, в принципе, и Крашевский, и Абисов. Но кроме того, да, вот они, Крашевский говорил о тесном сотрудничестве с крымским казачеством. Вы как атаман крымского казачества, как можете прокомментировать подобное заявление?
Ну, тесное сотрудничество я бы, конечно, не сказал, потому что, допустим, вот наши даже, у нас сейчас такое дело пошло, что есть общественная организация, есть так называемый реестр. Ну, они тоже самые общественные организации, но они ближе к власти, скажем так, это Аксенова люди, именно непосредственно говоря, публики, да, и им, естественно, и все льготы, и все приоритеты, и все остальное. То есть они в любой кабинет вхожи, и их принимают как уже власть. Но они точно такая же общественная организация. То есть как даже в Крыму у нас, скажем так, казачество непризнанное больше всего, да. Вот, допустим, я лично с 15 года не раз обращался в министерство, к тому же Абисову обращался, и к другим заместителям, и неоднократно разговаривал, что вот давайте там помощь. Помощь какую? В охране общественного порядка в каком плане? Вот, допустим, к нам обращались обычные граждане. У нас есть кинотеатр «Симферополь» в центре города, если вы знаете, сквер. Там есть, и вот на тот момент, там 15-16 год, был беспредел. То есть там собирались машины мажоров, так скажем, прямо на парковой зоне. То есть ни детей, ничего, они там гоняли и все остальное. И ГАИ не могло, ни ГАИ, ни полиция не могла навести порядок. И к нам обратились жители, непосредственно ко мне, написали жалобу коллективную. Вот эта жалоба где только не было. У меня это все на руках есть. То же самое есть ответы. Нам все время говорили, что и до сих пор это все то, что сейчас делается, да, вот то же ополчение, то же казачество, это просто показуха, я вам честно говорю. Просто показуха.
Ну, смотрите,
Там никто ни с кем не сотрудничает и даже не собирается. Даже полицейские первые там моменты, это был 16-17 год, они даже с ополченцами не хотели ходить, тем более с казаками. И сейчас то же самое продолжается. Просто говорю, просто это получается, фиксу сделали специально, что вот смотрите, у нас все хорошо и все замечательно, вот мы ходим, а такого у нас нет.
Но при этом мы видим, да, и в СМИ крымских, что сейчас, в принципе, происходит героизация Беркута, а вы говорите, что они не принимали таких активных участий, как заявляют в событиях 14-го.
Нет, они принимали, я же вам говорю, они охрану тогда общественного порядка в Киеве проходили. То есть
принимали в Крыму
общественного порядка. Нет, в Крыму, ну, было, как это, они были тоже то же самое, как бы, там не только были беркутовцы, там были и полиция, и то же самое ополчение, так называемое ополчение. Ну, это же было, опять же, смотрите, ну, сколько, 2-3 дня, 4 дня, и все там, грубо говоря, потом же было совсем по-другому, уже пришла Россия, и все. Все стало на свои места. А до сих пор это все делается показух, как вы говорите, героизация и все остальное. Даже то же самое ополчение, да, на данный момент. 90% людей, которые сейчас в нашем крымском ополчении, они никакого отношения не имели к той крымской весне. Потому что, еще раз повторяю, это было 2-3 дня. Ну, неделя, грубо говоря, все. Потом все настало, устаканилось, и все стало на свои места. Полиция поменяла трезубец на российский флаг у себя на форме. Даже у нас были такие случаи, что некоторые ходили, шеврон у него российский, а на фуражке еще трезубец. Даже такое было. То есть, и к чему я говорю, что у нас реализация идет во всем, понимаете, нужны герои, то есть показывают людей постоянно, только кому непонятно, они сами себя снимают в телевизоре, сами себя надо смотрят, потому что люди уже этого не смотрят и не обращают даже внимания. Вы даже посмотрите по событиям, когда собираются какие-то демонстрации, митинги, но я имею в виду не те, что, вот, допустим, мы тоже проводим, нам запрещают постоянно, а те, что проводит власть, да, посмотрите, там же людей обычных нету. Там постоянно приписка 10 тысяч. Откуда там 10 тысяч, если 3 тысячи собираются? И в основном это все бюджетники. Дети бедные, которые гонят на холод и все остальное. А по поводу, еще раз обращусь, да, героизация, вы говорили. Оно всегда есть, было и будет. Нужны герои, понимаете, показывают герои. Я же говорю, то же самое ополчение.
Они сейчас, а при этом героев создают искусственно, на ваш взгляд, из Беркута или нет?
Естественно, нет. Ну, из Беркута, я же вам повторяю, это совсем другая... Беркут, я вам еще раз говорю, они выполнили свой, честно, долг на тот момент. Они до конца отстояли, еще раз повторюсь, и звание...
Да. А как вы сейчас оцениваете... Беркута. Да, вот как вы сейчас оцениваете Беркут, вот нынешний сформированный, да, в составе СОБРа и Нацгвардии?
Ну, я вам хочу сказать, эта служба, она всегда была выше всего, как бы там люди, скажем так, что и образованные, и они, там не только вот Беркут, да, там многие вот говорят, там и военные, я имею в виду, он должен быть и военным, он должен быть и врачом, он должен быть зачинщиком. Беркут – это элита, я вам скажу, Беркут, он всегда был в Крыму. И будет всегда в Крыму. Даже в 90-е годы, когда это был бандитизм, то же самое. Только Беркут боялись, больше никого. А я вам еще раз говорю, ребята эти, как бы там ни говорили, и что бы ни говорили, они честно выполняли свой долг.
Но вы говорите, вот их боялись, то есть все же необходим, по вашему мнению, какой-то сдерживающий силовой, да, инструмент в Крыму для того, чтобы боялись?
Ну, я, может, неправильно выразился, боялись те люди, кто нарушает закон. Вот в чем.
То я поняла.
Эти люди должны бояться, а как по-другому? А люди, кто нормальные, им что бояться? Они ничего не нарушают, у них все нормально.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был атаман крымского казачества Сергей Акимов. Это радио «Крым Реали».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реали».
Радио Крым Реалию, микрофона Татьяна Курманова. Еще раз напомню номера телефонов, по которым вы можете звонить к нам в прямой эфир, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы на территории материковой части Украины. А с нами на связи Нариман Джелял, активист крымско-татарского национального движения. И ему адресуем вопрос, каким образом сейчас в информационном потоке, да, крымском, освещается тема Беркута, действительно ли происходит героизация?
Доброе утро. Действительно, как мы все помним, еще начиная с 2014 года в Крыму активно проводилась мифологизация такого понятия, как подразделение «Беркут». Как вы помните, в новых российских подразделениях ОМОНа это название было сохранено, и сегодня спецподразделение ОМОНа «Беркут» продолжает участвовать в операциях, проводимых российскими силовиками в домах крымских активистов, крымских татар непосредственно участвуют в обысках и так далее. Мы помним, с какой помпезностью проходили похороны сотрудников «Беркута», которые пострадали, погибли во время событий Майдана и так далее. Я исхожу из того, что Майдан в целом был достаточно трагичным событием для Украины, и пострадали разные люди, выполнявшие приказы и погибавшие по велению сердца, по необходимости, считавшие, что страну необходимо улучшать. Но другое дело, что в Крыму и при участии российской пропаганды сегодня, российских средств массовой информации, происходит не просто попытка осмыслить эту трагедию, а попытка создать новые мифы, которые вот сродни мифам там Великой Отечественной войны, героизации людей со специальным умыслом, да, со специальным посылом. А ведь в Крыму продолжается активно эксплуатироваться, особенно сегодня перед выборами, вот этот миф о некой бандеровской хунте, которая сегодня правит в Киеве, о том, о националистах, которые там, я не знаю, что-то такие страшные злодеяния творят.
И прячутся в крымских горах, как заявлял тот же Крашевский, например, да, вот про крымских националистов и страшных крымско-татарских и мусульманских захватчиков, которые вот сейчас залегли, по его словам, на дно. Я цитирую одно из крымских СМИ.
Да, это действительно так. И сегодня перед выборами, общаясь с простыми вот жителями Крыма, ты неоднократно сталкиваешься вот с такими фразами: «Нужно идти на выборы». А почему? А вот чтобы не было войны, чтобы вот к нам не приехали какие-то там злые западенцы и так далее, натовцы и кто угодно. И вот миф о неких погибших героях в борьбе с этим злом, да, так называемым, он, естественно, очень востребован, и здесь как раз-таки вспоминаются вот сотрудники «Беркута». Естественно, мы должны четко понимать разницу между мифом и утраченными человеческими жизнями людей, которые как бы выполняли долг, пусть и не осознавали преступность приказа сверху, да, и президентов там и его окружения, я имею в виду Януковича, но тем не менее, то есть это утерянные человеческие жизни, а другое дело это когда эксплуатируется для забивания просто мусором мозгов, ну, обывателей для достижения каких-то политических целей. Это в Крыму постоянно происходит. Воздвигаются памятники, проводятся мероприятия. И вычищать это придется, я думаю, еще долго-долго. С этими мифами, как и с мифами советского периода, с которыми мы до сих пор боремся. И в отношении там Голодомора, и в отношении депортации крымских татар, и многих других вещей. Там передачи Крыма о Украине и так далее. Вот и с подобными мифами нам, к сожалению, придется еще достаточно долго бороться.
И причем, кроме героизации Беркута в Крыму, один из мифов, это именно вот, который я упоминала, создание, да, вот мусульманских неких течений, которые враждебно настроены и готовы в любой момент, снова цитирую, взорвать Крым. Этот миф остается по-прежнему, да, в повестке дня, насколько мы понимаем?
Да, он и остается, он активно эксплуатируется и духовным управлением и так далее. Нужно здесь четко понимать, что различные направления в исламе или секты, как их называют, они действительно присутствуют. В Крыму есть представители и так далее. Но ранее велась исключительно идейная, как бы, соперничество, идейная конкуренция между различными группами внутри крымско-татарского сообщества, но никогда ни одно из этих течений не проявляло себя как насильственное некое, да, движение, то есть террористическое в чистом понимании этого слова. Российские же власти эксплуатируют совершенно иной миф, говоря о том, что раз сектант, значит, это враг, значит, он будет кого-то убивать, что-то и так далее, и так далее. Это просто люди, носители каких-то идей, с которыми можно соглашаться, не соглашаться, спорить, дискутировать и так далее, но ни в коей мере не я лично никогда не наблюдал, не ожидал и не ожидаю в будущем со стороны кого-либо там, ну, осуществления каких-то насильственных, вооруженных, военных действий и так далее. В Крыму, как вы помните, мы жили достаточно мирно, и пока, собственно, не появилась Российская Федерация, вооруженных столкновений в Крыму не происходило.
Ну и кроме того, как представители нынешних крымских СМИ сами же говорят представителям Беркута, да, куда же делись эти страшные мусульмане и поезда с бандеровцами, их не видно сейчас в Крыму, да, на 4-м году.
Их не только сейчас не видно, их не было и ранее. Как вы помните, господин Грач, такой активный борец с исламским там экстремизмом, все время сообщал о лагерях смертников, которые готовят боевиков то в Чечню, кто-то там в Сирию, кто-то еще куда-то. Об этом постоянно говорилось и писалось, но ни одного факта подтверждения не было. Да? То же самое о поездах там националистов и так далее. Все, что касается там украинских диверсантов, мы видим, просто шито белыми нитками. Употребляются в СМИ кадры совершенно иных съемок оперативных, там в России кого-то задержат и так далее. Мы помним, как транслировались события 26 февраля в российских СМИ, когда показывались какие-то столкновения с полиции, там, например, в Киеве, да, там были очень серьезные столкновения, как мы все помним, а говорилось о том, что это происходит в Крыму, хотя в Крыму подобного не было. И вот подобные подмены и откровенная ложь, она продолжается и сегодня, потому что совравшая один раз, российская власть, ну, вынуждена сегодня врать уже постоянно, чтобы оправдывать себя.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. Это радио «Крым Реалий».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня, кроме прочего, о героизации Беркута в Крыму. С нами на связи политолог, доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Доброе утро, Петр.
Доброе утро.
А как вы оцениваете вот нынешнюю, да, героизацию Беркута, о которой мы говорим, поскольку сейчас, особенно в эти дни, когда в Украине чествуют память героев Небесной Сотни, в Крыму сейчас создают миф и говорят о том, что вот именно представители и сотрудники Беркута стали бы второй Брестской крепостью, и именно они защитили крымчан.
Ну, я думаю, тут просто необходимо понимать, что подобная мифология, она очень неплохо вписывается в комплексный миф об аннексии Крыма, который непосредственно создается сейчас в России довольно, ну, в принципе, с первых дней аннексии. Смысл этого мифа сводится к тому, что именно определенные процессы в Украине, они принудили Россию к подобным агрессивным действиям, ну и в том числе вот этот вот образ несчастного беркутовца, который
пушечное мясо
под обстрел, да, под обстрел радикалов, он очень активно эксплуатируется, в том числе и в российском маскульте.
При этом заявляют, да, представители и руководители крымского «Беркута», что это было одно из первых украинских формирований, поднявших российский флаг, поддерживающих Россию, при этом не стесняясь говорят о том, что срывали шевроны украинские в течение многих лет и, собственно, первыми приняли и вступили в контакт с российскими военными, захватившими Крым. И при этом каким-то образом мне непонятным, например, уживается, да, вот это открытое признание собственно, в саботаже приказов, да, и присяги на верность иному государству, описывается это все как геройство, да, как некий подвиг некий. Почему, на ваш взгляд, это возможно? Каким образом это уживается в сознании крымчан?
Ну, понимаете, это опять-таки очень такой комплексный вопрос, поскольку подобные мифологемы, они в любом случае опираются на некую картину мира. И в этой картине мира, очевидно, речь идет о людях, которые даже, например, находясь на службе Украины, тем не менее считали, что они служат России, ну и, в принципе, были активно готовы, скажем так, это ощущение в любой момент превратить в что-то конкретно более, скажем так, ощутимое в виде вот подобных конкретных актов предательства. Вот. И, в принципе, подобный взгляд на проблему с другой стороны, он, пожалуй, позволяет, скажем так, немножко по-другому взглянуть на проблему аннексии Крыма. И у нас, нам непосредственно из Киева, да, то есть, например, когда сейчас происходит процесс, так называемый процесс над Януковичем по поводу государственной измены, там тоже поднимаются у нас соответствующие вопросы, связанные с действиями, с бездействием, скажем так, представителей центральной власти в этих вопросах. Да, то есть мы знаем, что сейчас очень активно обсуждается проблема так называемой сдачи Крыма, когда отсутствовали соответствующие приказы, которые бы, в принципе, должны были быть изданы государственным руководством, которое взяло власть в свои руки непосредственно после Майдана, вот, о том, чтобы все-таки издать соответствующие приказы и начать непосредственно защиту территориальной целостности Украины. И, честно говоря, когда я читаю вот соответствующие показания, то меня лично не покидает такое ощущение, что даже у постмайданного государственного руководства Украины существовал некий психологический блок. Вот, например, во всех этих показаниях проходит такая мысль, что мы не начали активные, например, боевые действия по защите для того, чтобы не начать войну. Но, с другой стороны, разве аннексия части территории Украины не является уже началом войны? То есть какой-то психологический блок, что Крым – это, скажем так, некая особая территория в составе Украины с какими-то особыми порядками, и что общие порядки Украины на ее территории не действуют. Ну и, в принципе, я думаю, что подобный психологический блок, он создавался ведь не один год. Он создавался длительное время. Именно его проявление мы видим в тех соответствующих показаниях, точнее не показаниях, а в тех, скажем так, информационных сообщениях, о которых вы только что сказали.
Ну и потому так хорошо, мне кажется, укоренилась мифологема о том, что именно люди, вышедшие на Майдан, подарили Крым России. Хотела у вас еще спросить о феномене смешанного сознания, так называемого, который вот мне тоже непонятен. Вот как могут уживаться высказывания, да, о честном поведении на Майдане, о чести? При этом, да, вот представители Беркута говорят, что там ужасно было фотографироваться с обнаженным Гаврилюком, и нельзя было бить безоружных, да, и при этом рассказы о горах каких-то, где спрятались бандеровцы и прочих непонятных мифов, которые самим же крымчанам кажутся абсолютно ненастоящими и неоправданными. Каким образом происходит вот это смешение?
Все-таки, как бы мы ни говорили об оценке событий, но в любом случае соответствующие аспекты, связанные с тем, что мы можем квалифицировать как государственную измену, они требуют, по крайней мере, для людей, которые это совершили, некоего морального оправдания своих собственных действий. И даже если не, скажем так, для широкой публики, но, по крайней мере, для самих себя это все требуется. И, соответственно, вот подобное сознание и рождает все эти довольно-таки жуткие образы, которые должны обосновать, скажем так, такую позицию, что это не мы, скажем так, изменили государству, а что мы выступили в этой ситуации какой-то своеобразной жертвой. Да. Угу. Да, то, что обстоятельства таким образом сложились, что мы были вынуждены пойти по этому пути, и, соответственно, в рамках подобного подхода и разрабатывается вся эта мифология.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был политолог, доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Говорили о героизации беркутов в Крыму. Эфир «Радио Крым. Реалии» продолжится после небольшой паузы.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Атаман крымского казачества заинтересовал полицию. Аксенов, Константинов и Поклонская подали адвокатский запрос в Херсон. Россия не признает международное право МИД Украины. Далее подробно. Российскую МВД по Симферополю возбудило дело об административном нарушении в отношении атамана крымского казачества Сергея Акимова за проведение одиночного пикета под зданием прокуратуры аннексированного Крыма. Об этом Крым Реалии сообщил российский общественник Илья Большедворов.
Сегодня у нас должен был проходить митинг. Митинг под названием «Владимир Путин, президент России». Как мы видим, да, что сегодня здесь у нас была заявлена с 12 до 15.00. Людей, естественно, никого нету на этом мероприятии, вообще не на таком. Хотя у нас написано в уведомлении. Проведение публичного мероприятия в форме митинга на указанном месте в указанное вами время предоставляется возможность.
При этом, как сообщил Большедворов, пикет был прерван сотрудниками полиции якобы для получения объяснений. Херсонская областная госадминистрация получила запрос адвокатский на предоставление информации о прекращении водоснабжения аннексированного Крыма через Северокрымский канал. Об этом накануне в комментарии «Крым Реалии» рассказал директор департамента экологии Херсонской госадминистрации Юрий Попутько. По его словам, разглашение запрашиваемой информации, цитирую, «таким людям недопустимо». Россия, как правопреемница СССР, должна считаться с договорами с Украиной, но своими действиями она доказывает, что нарушает нормы международного права. Так в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали годовщину со дня передачи Крымской области в состав УССР 19 февраля 1954 года. МИД Украины в Твиттере опубликовал копию указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР Украинской ССР. Цитирую, учитывая общность экономики, территориальную близость и тесное хозяйство, и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР. Конец цитаты. В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что своими действиями Россия показывает, что не признает нормы международного права. Правая ультраконсервативная популистская партия «Альтернатива для Германии» обогнала левую социал-демократическую партию по симпатиям избирателей в Германии, сообщили социологи 19 февраля по результатам опроса общественного мнения, проведенного институтом Инса по заказу газеты «Бильд». Согласно результатам, «Альтернатива для Германии» набирает пока 16%, социал-демократы 15,5%, распределяя таким образом второе и третье места соответственно. Блок ХДС, ХСС и ее лидер Ангела Меркель остаются на первом месте с 32%. И о погоде в Крыму сейчас -1, на Чангаре в Новоалексеевке 2 градуса ниже нуля. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
«Радио Крым. Реалии» можно слушать круглосуточно в любой точке планеты, если открыть сайт «Крым. Реалии» и найти нашу трансляцию. Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню вам номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы гостю и высказывать собственное мнение, которое важно для нас. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 29 05. Не забывайте оставлять свои комментарии в Твиттере и на Фейсбуке.
Тема дня.
В аннексированном Крыму создали подконтрольной России Совет крымских татар. Он призван обеспечивать обратную связь между властью и населением. Вот сегодня мы поговорим о том, чем будет заниматься новый совет, является ли он заменой Курултаю и какие громкие заявления уже были сделаны. Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, в котором наши коллеги рассказали, как именно создавался этот Совет крымских татар.
Крым в центре внимания.
Курултай по-российски. 17 февраля в Симферополе прошел внеочередной съезд мусульман Крыма. Его участниками стали главы мусульманских общин, религиозные служители из различных регионов полуострова, представители общественных организаций. На форуме создали совет крымско-татарского народа. Его членами стали 15 человек из сфер духовенства, спорта, культуры, медицины и образования, некоторые из которых известны своими пророссийскими взглядами. Среди членов совета подконтрольный Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев и его заместитель Айдер Исмаилов. Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Искандер Белялов, основатель Крымского инженерно-педагогического университета, герой Украины Февзи Якубов. Участники религиозного форума призвали крымских татар прийти на выборы президента России 18 марта, которые пройдут и на территории аннексированного полуострова. Председатель подконтрольной России национально-культурной автономии крымских татар Ивас Умеров заявил крымским СМИ, уже сейчас процент его соотечественников, которые придут на избирательные участки, достаточно велик.
По разным оценкам различных социологических институтов. Порядка 50% крымских татар намерены участвовать в выборах. Я думаю, что данный призыв, данный курултай, который сегодня проходит, постараемся увеличить этот процент, ну, как минимум, в треть.
Кроме того, на съезде выступили с инициативой взыскать с Германии ущерб, нанесенный Крыму в годы Второй мировой войны. Депутат Госдумы России Руслан Бальбек заявил журналистам, вопрос компенсации за более сотни сожженных в то время деревень поднимается не впервые.
Принимается решение о истребовании репарации с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане.
Также участники съезда мусульман представили фильм о достижениях России за 4 года аннексии Крыма. Среди них авторы выделили принятие указа о реабилитации депортированных народов, а также включение крымско-татарского в перечень государственных в Крыму языков.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о создании подконтрольного России Совета крымских татар в Крыму. И перед эфиром мы связались с пресс-службой Духовного управления мусульман Крыма за комментариями и хотели пригласить их принять участие в нашем эфире. Однако позитивного ответа мы не получили. Как всегда, мы готовы предоставить площадку для обратной связи, но пока вынуждены прибегнуть к крымским СМИ. И послушаем комментарий участника Талията Шарфединова, который рассказал, что на собрании было принято обращение к крымско-татарскому народу и крымчанам, в котором делегаты призвали принять участие в выборах президента России 18 марта. И, по его словам, делегаты были единогласны во мнении и решили, что поддержка выборов президента – это важный и правильный шаг для крымско-татарского народа. Слушаем Талията Шарфединова.
Я за то, чтобы все мы жили в мире, согласии, строили будущее. Вот для своих детей, внуков. Все делается для того, чтобы Крым процветал. На выборы надо идти, потому что мы сейчас все под одной конституцией. На будущее мы будем фигурировать как полноценная нация, если мы пойдем на выборы.
Это был главный месседж, который участники собрания говорили, что это участие в выборах президента России. Давайте послушаем, что, кроме прочего, сказал подконтрольный России вице-спикер Крыма Ефим Фикс, его комментарий.
По всей линии съезда прозвучала вот мысль толерантность, мысль, что мы единый народ здесь, в Крыму, мы вместе. Это уже очень важная составляющая, что духовный лидер крымско-татарского народа, человек, который очень много внес позитивного с тем, чтобы был мир, чтобы была толерантность, чтобы вместе жили, я думаю, что это большое событие в жизни Крыма.
Это вице-спикер Крыма, подконтрольной России вице-спикер Крыма Ефим Фикс. И он говорит, что важно крымским татарам прислушаться к духовному лидеру крымско-татарского народа, имея в виду муфтия духовного управления мусульман Крыма, да, в Крыму. А с нами на связи сейчас находится Айдер Рустамов, муфтий думк на территории материковой Украины. Доброе утро, Айдер. Как вы оцениваете прошедший вот совет крымских татар? Что это, по вашему мнению, и вот чем этот форум, совет принятый, да, отличается от курултая крымско-татарского народа?
Это так называемый совет, я бы это так называл. Это очередная жалкая попытка вовлечь крымских татар в эти предвыборные процессы. Попытаться встроить крымских татар в эту единую так называемую структуру русского мира, побудить их к тому, чтобы они участвовали в этих так называемых выборах, которые не признаются ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения даже российского законодательства. Речь идет о Владимире Владимировиче Путине, который баллотируется уже нарушая Конституцию Российской Федерации. Вот и все.
А как вы считаете, как оцениваете заявление Ефима Фикса, да, по поводу того, что духовный лидер крымско-татарского народа, по его мнению, поддержал выборы президента, да, поддержал выбор, и поэтому все крымчане должны, крымские татары должны прислушаться к этому мнению?
Эмир Али Аблаев не является никаким уже духовным лидером для крымских татар. Он продал свою душу, и весь наш народ, он знает. А те, кто не может об этом говорить, те, кто скрывает это, так это скрывает он, потому что опасается. Опасается за свою жизнь, за свою работу, возможно, в Крыму. Мы все прекрасно знаем, в какой атмосфере живут там наши соотечественники. Сейчас там создается постоянная атмосфера запугивания. Создаются такие условия, когда наши соотечественники должны вынужденно покидать те, кто не согласны. И все мы прекрасно знаем, как приглашали людей на этот форум, объясняя, что это посвящено столетию трагической гибели Намана Челебиджихана.
А как вы считаете, в среде крымских татар, среди крымских мусульман есть понятие о том, что собой представляет вот этот совет, так называемый совет Шура, да, как его называют, либо и курултай крымско-татарского народа, который должен собраться на материковой части Украины?
Есть, конечно, понимание. То есть, слава богу, наш телеканал АТР с переходом на новый формат каждый день вещает о том, что происходит в Крыму, о тех репрессиях, о тех обысках. Каждый день проходит аналитика того, кто что сказал, где какой суд прошел и так далее. И практически каждая крымско-татарская семья смотрит этот телеканал, поэтому нас уже не обмануть.
В 2014 году, да, глава организации Карамберлиге Ситумер Нематулаев уже пытался созвать форум неких организаций и пытался созвать курултай крымско-татарского народа, у него это не удалось. Вот этот вот совет, так называемый, да, способен ли стать заменой курултаю, либо это представление о замене существует ныне в Крыму? То есть они создают этот совет как замену курултая, правильно я понимаю?
Пытаются, да. Я отметил в самом начале, сказал, что это очередная жалкая попытка, да, создать такую прокладку между, я намеренно опять же выбираю это слово, между оккупантом и крымскими татарами. И отмечу, что крымских татар на сегодняшний день очень мало, если брать масштабы России, для того, чтобы они, то есть мы, крымские татары, внесли какую-то там картину в общую на выборах, так называемых выборах Российской Федерации. Так зачем же мы так интересны? Российской Федерации своим участием в выборах. Но очевидная ответственность. Для того, чтобы показать всему миру о том, что крымские татары признали эту оккупацию. Ну, вот попытка.
Да, собственно, эта тема и муссируется сейчас в российских СМИ. И путает да, иностранных коллег в том числе.
Совершенно верно.
Угу. А как вы оцениваете участников этого так называемого форума, да, и этого совета? Вот были избраны 15 представителей так называемого этого совета. Как их оцениваете вы?
Они продали свою душу дьяволу, вот так оцениваю.
И я напомню, что там в этом списке подконтрольный Кремлю муфти Крыма Эмирали Аблаев, Фивзии Кубов, это президент, да, Крымского индустриально-педагогического университета, герой, между прочим, Украины, Искендер Белялов, да, это член Совета ныне при президенте России по межнациональным отношениям, и Джингис Якубов, ректор КИПУ. И именно участие этих персоналей позволяет, мне кажется, крымским СМИ сейчас говорить о том, что вот лидеры, да, крымских татар приняли участие в выборах России, примут участие и призывают всех крымских татар принять участие в том числе. И хотел напомнить, что с нами на связи Айдер Рустамов, муфти Духовного управления мусульман Крыма на территории материковой части Украины. Хотела задать вам еще вопрос, как вы оцениваете заявления, кроме прочего, которые были приняты. Главных их было, напомню, два. Это обращение крымским татарам с призывом прийти на выборы и процедура взыскания ущерба с Германии за годы войны. Вот именно это заявление, как вы оцениваете? И почему именно с Германией, например, а не с Россией, которая является правопреемницей СССР?
Ну, это просто красиво выглядит на фоне давления международного на Российскую Федерацию, на то, что не отменяются санкции и так далее. А Германия — это часть Европы. Ну, кстати говоря, я также отметил, что ни слова не было сказано о депортации почти нашего народа. Вот, было сказано именно о репарациях. То есть попытка вот так вот выставить крымских татар вот в таком свете. Мы часть единого многонационального государства. Вот мы еще требуем, значит, от Европы, которая накладывает санкции на Российскую Федерацию, чтобы она возместила.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Айдер Рустамов, муфти Духовного управления мусульман на территории материковой части Украины. Это радио Крым Реалии.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
И в эфир самого крымского в мире радио можно дозвониться из Крыма по телефону 8 810 06 926, и с материковой части Украины, набрав номер 044 490 2905, оставляйте свои комментарии в Твиттере и Фейсбуке. Нам важно ваше мнение. И напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем создание в Крыму подконтрольного России совета крымских татар, который, по заявлениям представителей этого совета, должен обеспечивать обратную связь между властью и населением. Достаточно прозрачно, на мой взгляд, заявление. А с нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как вы оцениваете создание вот этого совета? Является ли это заменой Курултая?
Ну да, они хотят. То есть власти Крыма оккупационные хотят создать замену Курултая. Было несколько попыток, как уже у вас в эфире говорилось, создать нечто, что бы представляло всех крымских татар, которое бы могло в сознании самих крымских татар заменить Курултай, и которое можно было демонстрировать миру, городу и миру, России и международному сообществу, как легитимный голос крымских татар, которые выступают как за российский статус Крыма, так и, например, за участие в выборах Путина. Угу. Безусловно, именно это была цель.
Получается ли, на ваш взгляд, эта демонстрация?
Пока не получалось. Отличие этой попытки в том, что средства, которые вкладываются в муфтият Крыма, они довольно значительные. А Аблаев, сам муфтият, и муфти, и имамы мечети стали как бы частью бюрократии. Это часть оккупационной власти. Они встроены в систему, они функционируют как чиновники. В этом отличие от всех остальных предыдущих попыток, то есть пользуется этот механизм. Но насколько удастся, как сейчас представляется, крымские татары в очередной раз не придут на выборы. И, соответственно, судьба этой шуры опять будет под большим вопросом.
И при этом средства, как вы правильно заметили, продолжают вкладываться, да, и мы увидели список делегатов и членов, да, этого совета, 15 человек, которых ныне российские СМИ представляют как лидеров крымско-татарского народа, и просто хочется понять, насколько удается внести сумятицу в, да, в среду крымско-татарского народа. Вот Айдер Рустамов, муфти Думк на территории Украины, сказал, что не удастся этого сделать, поскольку крымские татары, крымские мусульмане знают, кто есть кто в их среде. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Понимаете, нельзя... Я думаю, существует различие. Крымские татары не придут, скорее всего, на выборы, как я прогнозирую, как мне кажется, потому что они отделяют деятельность какого-то имама своего, к которому они теоретически могут относиться в целом позитивно. Мечети в своем районе, в своем микрорайоне, в месте компактного проживания. От его взмушенную, по-украински, вынужденной лояльности, вынужденной демонстрации оккупационной власти. Все понимают эту двойную игру. Но в то же время часть истеблишмента крымско-татарского, которая осталась в Крыму, она всячески демонстрирует, потому что это ее шанс получить новое место, получить доступ к ресурсам, увеличить свой статус, получить назначение в Российской Федерации, как сейчас Арпатлы получил должность Карачаева-Черкесии, да? То есть они в этом заинтересованы, и они будут на это работать.
Напомню, что с нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Говорим о Пророссийском совете крымских татар в Крыму. Как вы оцениваете заявления, да, их по сути это было два на этой шуре, да, на этом совете, призыв крымским татарам прийти на выборы и призыв, да, по процедуре взыскания ущерба с Германией за годы войны. Почему-то именно Германии, да, были озвучены призывы о репарации, и ни слова не было сказано у России.
Того, чтобы не вспоминать Россию, Советский Союз, надо заместить, сместить врага, да? Если напоминать о 44-м годе, надо говорить о Сталине, о преступной политике, которая велась в Советском Союзе, о долгих годах, когда не было позволено вернуться на родину, о всех попытках, попытках вернуться и о репрессиях. И, ну, был придуман такой довольно странный, я бы сказал, даже дурацкий способ подмены понятий, подмены цели, перенести вот это вот на что-то другое, например, на Германию. Ну, это довольно странный и довольно, как мне кажется, неудачный ход.
А как вы считаете?
Политтехнологов, да, которые консультировали, которые дали муфтияту этот сценарий.
Думаете, мировое сообщество услышит эти призывы? Будет ли как-то реагировать?
Вы знаете, политтехнологи, которые это придумывали, они смотрят на ситуацию в Европе, например, на те заявления, которые прозвучали в Польше, по поводу репараций, которые часть польского истеблишмента озвучивает, что должна была бы получить Польша от Германии, да? Я думаю, что они мыслят вот такими категориями. Ну, и это игра такая. Играющиеся привносят, а давайте попробуем вот это.
Одним из аргументов вот этого пророссийского совета и, собственно, месседжи, которые на этом совете были, да, постоянно проговаривались, именно указ о реабилитации депортированных народов, и вот его как главное достижение России всегда представляют. Вот как вы его оцениваете и влияние этого указа на жизнь крымских татар сейчас в Крыму?
Для крымских татар было очень важно... моральная составляющая, то есть извинение, признание вины, признание преступности акций по депортации и последующих действий по гонениям на активистов, которые пробовали организовать возвращение в Крым. То есть это очень важно. Другое дело, что сам указ оккупационного, ну, российского президента, он не сыграл той роли, на которую они рассчитывали. В Москве долго думали, что надо дать крымским татарам. Да? Понятно было, что надо что-то дать для того, чтобы обеспечить лояльность. Но этот указ стал тем, на что постоянно ссылаются. Это очень частотно, если взять тексты, выступления публичные, материалы в прессе. Это один из наиболее частотно упоминаемых указов российского президента в Крыму. То есть они на это рассчитывают. И если смотреть на дискурс, в частности, в социальных сетях, то какой-то эффект, конечно, это имело. Вопрос какой?
Кроме того, мы вот говорили о влиянии, да, политтехнологов. Мне интересно, каким образом это происходило, насколько он качественен. Да? Вот, например, недавно, как мы сообщали, прошел в Симферополе так называемый крымско-татарский флешмоб в поддержку Путина. И вот группа молодых людей выстроилась, да, на площади центральной в Симферополе в слова «Путин алдыга». И уже все сказали, что в крымско-татарском языке нет такого слова, как нет его и, собственно, ну, в казанско-татарском есть, но немножко не в таком написании. Да? То есть непонятное слово. И было видно, что очень мало людей приняли участие в этом флешмобе, так называемом. Вот это, как вы оцениваете, это провал политтехнологов? Почему?
Ну, да, безусловно, провал. Но есть две, как бы, мысли по этому поводу, теории. Первая гласит о том, что это было специально для того, чтобы стирать грань между крымскими татарами и поволжскими, казанскими татарами, да? Специально навязывать, убирать крымские татары и обращаться к ним просто как татары, но им использовать в сокращенном варианте. А вторая, которой я придерживаюсь, что это свидетельство крайнего непрофессионализма. В частности, тех кадров, которых в Крым закинули из Башкирии, из других регионов материковой России, из Поволжья, да, которые используют своих карманных политтехнологов, прикормленных, с которыми они работали в Поволжье, и тянут их в Крым.
И которые реалии современные не очень-то, судя по всему, изучили, как мы видим.
Ну, да.
Напомню, что заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов с нами на связи. Есть еще пару минуток, чтобы задать вам последний вопрос о том, как вы оцениваете будущие акции перед выборами президента России в Крыму, поскольку, как мы видим, да, вот сейчас... В плане именно привлечения крымских татар, потому что вот флешмобы сейчас активно проводятся, вот встречи в мечетях, которые Духовному управлению мусульман Крыма подконтрольному России, да, относятся, и вот в этот призывы прийти на выборы на так называемом Курултае мусульман Крыма. Что еще возможно, да, в ближайшее время в Крыму, на ваш взгляд, в этом плане?
Концерты, в частности, крымско-татарских коллективов в местах компактного проживания. Работа в школах, когда будут приглашать родителей, когда дети будут устраивать концерты, и это все будет сопровождаться также агитацией прийти. Активизация, ну, не профсоюзов, а таких объединений профессиональных. Участятся публикации от знаковых представителей крымско-татарского народа, из бизнесменов, художественной элиты, журналистов.
И список, наверное, мы уже знаем.
В разных областях.
Я говорю, и список этой элиты, наверное, будут возглавлять люди, вошедшие в этот совет.
Ну да, и будет пробовать сделать как бы знаковыми. Их социальный капитал будет инвестироваться, российские деньги, для того, чтобы увеличить их влияние на весь народ.
Ну и мы будем следить за событиями, да, выборами президента России в Крыму. Спасибо вам большое. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, был на связи с студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о создании подконтрольного России так называемого Совета крымских татар. Еще раз напомню, что мы пробовали связаться с пресс-службой Духовного управления мусульман Крыма в Крыму за комментариями. И решили они не принимать участие в нашем эфире, но мы готовы предоставить площадку им для их мнения. Это радио «Крым Реалии». Оставляйте свои мнения, свои вопросы и темы будущих передач на нашем сайте, в Твиттере и на Фейсбуке. Звоните нам в эфир 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.